Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как всегда, в это время по субботам с опозданием на 3 минуты. Извините, ради бога, миа кульпа. Действительно, как-то я опоздала. Наверное, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте задавать вопросы, которые я постараюсь ответить. Даша, как у нас сегодня отвечаются на вопросы, потому что что-то я не могу. Пришлите мне ссылочку. А вот тут некоторые я вижу. Ну, наверное, я начну с бунта в колонии, который... Понятное дело, чем закончился. Перестреляли всех, потому что у Путина с этим делом сурово. Со времен Беслана, даже в гораздо более щадящих условиях, мы знаем, чем кончается. Всех выносят террористов вместе с заложниками. И, собственно, никаких я отрицательных ощущений по этому поводу не испытываю. Я скорее испытываю отрицательные ощущения по поводу фестиваля. Фестивале, который должен был культурное разнообразие праздновать в Золингене, где некий человек убил ножом нескольких человек, после чего немецкая полиция долго нам говорила и до сих пор, собственно, говорит. Вот не знаем, кто это был, мы его ищем. Через сутки немецкая полиция все-таки сообразила, сказала, что, знаете, кажется, он был восточной наружности, мы не знаем, кто он был. Кажется, он все-таки был восточной наружности. И борода у него была. Ну, вот, знаете, бывает у людей борода. Вот восточной наружности с бородой. Кто бы это такой мог быть? Наверное, белый супрематист. Вот из разряда тех, которых сейчас в Англии сажают за мемы. А скажешь быть, то тебя в Англии вполне могут посадить за разжигание хейта и такого прочего. Так вот, мне кажется, это вот тенденция, которая наблюдается в Золингене, причем она регулярно наблюдается, если мы вообще обратим внимание, что когда происходит вот такое вот убийство, то нам всегда никогда на Западе не говорят, кто же это мог быть. Сначала не сообщают предмет. А когда через 5-6 дней все-таки оказывается, кто бы это мог быть, то это как-то уже, знаете, неинтересно, это уже прошло, и вообще кого-то снова убили, и опять надо собираться праздновать diversity, equity, inclusion и мультикультурализм, потому что, ну, куда же без него, без мультикультурализма. И вот, собственно, как раз у меня какие соображения по поводу этих захватов заложников в колониях. Во-первых, это уже второе. В этот раз тоже, кажется, сказали, что они действуют от лица исламского государства. То ли они побыстрее хотели на небеса, то ли они всерьез там хотели, чтобы кого-то поменяли. Ну, понятное дело, что это с Путиным абсолютно мертвая история. Но вот, во-первых, я считаю, что как раз насильственная разновидность ислама меня не пугает. Вот как раз с ИГИЛом было понятно, что мир справится. Это в точности как с христианством, которое сначала было очень насильственной миллинаристской религией, там поднимало всякие иудейские войны, если можно, читайте об этом в моей книге. И, собственно, в этой вирулентной фазе, в фазе смертельно опасной религиозной эпидемии, с ним Рим вполне справился. А вот когда христианство мутировало и стало мирным, вот тогда Рим пришлось стукой. К тому времени, когда Римская империя опомнила, уже его сделать не могла. Христианство было сильнейшим фактором внутри гражданских войн, и просто сразу несколько императоров, которые вели разные гражданские войны, они пытались заискивать перед христианами просто потому, что противники пытались с христианами, ненавидящими всю окружающую культуру, обещающими уничтожить, бороться. И вот мирное это христианство, вот понимаете, какой парадокс? Вот когда христианство было воинственным, оно римскую имперскую культуру и античный мир не смогло уничтожить. А когда оно стало мирным, оно ровно это и сделало. А поэтому у меня вот, глядя на все это, у меня есть такое подозрение, что это вот мир не туда воюет. Я уж не говорю о глупой, преступной, бессмысленной войне России и Украины, которую начал Путин. А я напомню, что вот у меня даже тут вопросик есть. Тут вот Роберт Кеннеди, который отказался от своей президентской гонки в пользу Трампа, что, конечно, довольно сильно меняет расклад сил. Один внесистемный кандидат отказался в пользу другого внесистемного кандидата. Один кандидат, олицетворяющий войну против системы, отказался в пользу другого кандидата, который олицетворяет борьбу против системы. Посмотрим, насколько это серьезно перевернет результаты выборов. Это может в некоторых swing states очень сильно подействовать. Но вот у меня даже вопрос. Роберт Кеннеди сказал, что, дескать, Россия и Украина уже подписали мирное соглашение, а в этот момент Байден послал Джонсона в Киев, чтобы это мирное соглашение сорвать и чтобы Россию бесконечно стачивать. И несмотря на то, что Роберт Кеннеди, как часто бывает с внесистемными кандидатами, несколько маргинален и иногда говорит какие-то, ну, сперологические вещи, но тем не менее, по существу он ведь прав. Ну, может быть, не посылал, конечно, Джонсона, Джонсон сам. Но по существу, и да, не подписывали, конечно, соглашение еще было только в стадии подписания. Но Путин полез, получил. Понял, что ошибся, хотел минимизировать ущерб, точно так же, как он после 5 дней войны с Грузией готов был остановить боевые действия. А после этого, собственно, это был, я много раз об этом говорил, это был тот план, на который рассчитывала украинская армия, потому что украинская армия, генерал Залужный, его план был нанести России неприемлемый ущерб, чтобы Путин понял, что ему эта война будет очень дорого стоить, и после этого заключать мир на абсолютно любых условиях, потому что худой мир лучше добрый ссор. А что Байден пообещал Украине? Все. По крайней мере, вот то, что мы слышали, по крайней мере, когда президент Зеленский говорил, что Украина должна получить все, никто же на Западе не возражал, никто же в Соединенных Штатах не возражал, никто не говорил, знаете, будет вам в час по чайной ложке. Только так, чтобы остановить российское продвижение, а если, наоборот, российские войска покатятся назад, то у вас все, значит, перестанут вам все давать. Было сказано, дадут все, ленд-лиз будет вам, да здравствует Украина, мы с вами, весь свободный мир с вами. Что получилось в результате? В результате получилось, тяни, толкай, 2,5 года, 900 дней, больше уже, идет война. Эта война стирает Россию, эта война стирает Украину. И действительно, в общем, если не вдаваться в детали, Роберт Кеннеди совершенно прав. Так вот, может быть, это не совсем о том война? Может быть, если посмотреть на то, что происходит в мире, в западном мире с точки зрения демографии, так главная проблема, например, это демография. Главная проблема – это, например, то, что если в начале 20 века западная цивилизация распространялась на восток и возвращала себе пространство, которые в свое время принадлежали Римской империи, то сейчас это Восток колонизует Запад, и те самые деколонизаторы, которые так любят рассказывать, что все, кто успешен, все, кто прогрессивен, это российский патриархальный сексизм, который должен повиниться за свой успех перед теми народами, которые по какой-то причине отстали в лотерее цивилизации, а да, вот все деколонизаторы рассказывают, как Запад виноват и как он должен смириться. Обратили ли вы внимание, да, вот с чего началось, собственно, вот то, что происходит сейчас, вот эра распада империи? Это осколки от звуки последней, я бы сказала, залпы той гигантской мировой войны, которую вел Запад сам с собой, и которая началась, начиная с Первой мировой войны, которая разрушила сначала Германскую и Австрийскую империю, потом много чего разрушила в конечном итоге, включая Советский Союз. И тогда эта ведь война началась с передела Турции. Чем она сейчас заканчивается? Она сейчас заканчивается тем, что исламские муллы говорят, сидя в британских мечетях, что, ребята, вы платите нам социальное пособие, это пособие на джихад, которое неверные платят сынам ислама. А вот когда нас станет чуть-чуть больше, мы покажем вам, где раки зимуют. И ведь действительно покажут, не сомневайтесь. точно так же, как христиане показали, где раки зимуют с античной цивилизацией, когда они пришли к власти. Где-то античная цивилизация в той же самой Британии в V веке, в IV веке виноват, в V веке еще помнили, забыли, как цемент класть и как гончарный круг крутить. Гончарный круг забыли. И вот если посмотреть на этом фоне то, что происходит в России, оно, с одной стороны, как бы не так плохо, потому что вот этого деколониализма в России днем с огнем не сыщешь. Это все больше для западных университетов и для там, тех российских маргинальных деколонизаторов, которые сидят, ждут, не дождутся западных грантов, рассказывают, как расчленить Россию. Они как-то не будут пользоваться особой популярностью, за это я довольно спокойна. Потому что они все, ну, у них меньше шансов, чем у тех людей, которые бегают с плакатиками «Квиры за Палестину». Но понимаете, какое дело? Ведь мы в России, внутри России, наблюдаем тоже очень неприятные тенденции. И это тенденции, которые связаны, еще раз повторяю, не с тем, как Путин реагирует на теракт. На теракт он прекрасно как раз реагирует, как каждый диктатор. Террористов мочат со всем, что стоит рядом. А вот, например, как он реагирует на Кадырова? Вот он у нас тут во время курского наступления спешно поехал к Кадырову. Напоминаю, что он в Кадырове был последний раз в декабре 2011 года, как раз когда были беспорядки, как раз когда были выступления на Болотной. Возникает вопрос, а что это Путина, когда они тогда же очень сильно Кремль испугался Болотной? Вот огромное число людей вышло в России на Болотную, а Путин поехал к Кадырову. Чего они обсуждали? Я не знаю, чего они обсуждали, но спустя несколько лет убили Немцова. И там разные слухи ходят по этому поводу. Что они обсуждали сейчас? Если они обсуждали сейчас, что кадыровцы как-то будут использованы на Курском направлении или будут использованы в Украине, то мы этого как не видели и не видим, потому что мы видим, что те войска, которые перед началом войны, именно кадыровцы, считали себя самыми боеспособными, они вместо этого снимают тиктоки, а Путина чем в Грозном встречают? А Путина в Грозном встречают, а вот у нас тут квартал назвали в твою честь, вашу честь. Ну, квартал это, конечно, хорошо, но я думаю, что Путин предпочел бы несколько дивизий. А, судя по всему, дивизии ему не дали. И вот этот вайб исламисты, они абсолютно четко считывают. Так, да, конечно, вот, значит, игиловцев мочат, но перед Кадыром заискивают. Я как раз далеко от того, чтобы уж совсем относиться к политике Путина в Чечне. Я много раз говорила, что я пересмотрела то, как я на это дело гляжу, потому что Путин подписал с Чечней свои Минские соглашения. Он избрал очень плохой путь, потому что, конечно, как вы вот в руки такого полевого командира или какого-нибудь такого вот варварского царя отдаете кусок империи или кусок сопрягающейся с ней территории, то вы фактически, да, платите дань, но я еще раз повторяю, что все остальные варианты, которые были у Путина, были гораздо хуже. Либо воевать в Чечне, и это ужасная история на много времени, либо предоставлять Чечне независимость, и тогда это превращается в рассадник того же самого исламизма и терроризма, причем поскольку исламисты не умеют хозяйствовать, а умеют только вести джихад, то, соответственно, это все немедленно распространяется на соседние кавказские территории. Соответственно, более того, я думаю, что американцы были бы очень довольны, если бы у них был такой Кадыров в Афганистане, или даже израильтяне были бы очень довольны, если бы у них был такой Кадыров в Газе. Но за это приходится платить, за это приходится серьезно платить. За это приходится платить, в частности, русским мальчикам, который там сжег Коран. И этого мальчика выдают Кадырову, этого мальчика сын Кадырова бьет на видео. Но вы можете себе представить, чтобы в XIX веке, когда была Российская империя, я не знаю, российского, тогда не было граждан, тогда были подданные. Да, за то, что он что-то сделал с Кораном, выдавать. Это было бы уму непредставимо. Потому что когда Российская империя завоевывала Кавказ, она завоевывала его не только грубой силой, она представляла ему более высокую цивилизационную модель. Одна из самых страшных моментов, связанных с кризисом России отдельно и современного западного общества отдельно, заключается в том, что никто вот этой вот первобытной силе никакой более высокой цивилизационной модели не представляет. Потому что на Западе высокая цивилизационная модель представлена деколонизаторами, которые говорят, что всем белым патриархальным самцам надо встать на колени перед завоеванными народами и страшно покаяться, вместо того, чтобы спросить друг друга, а вообще как так получилось, что эти народы были завоеваны? Что в их социальном, религиозном, общественном строе было не то, что они оказались слабее тех, кто их завоевал? В конце концов, в свое время это были две половинки одной и той же самой Римской империи, и, в общем, южная и восточная половинка была более развита, чем западная. Как получилось, что южная и восточная половинка отстала, а западная половинка ушла вперед? Давайте посмотрим это. А, собственно, все просветители на Востоке еще в XIX веке, еще в начале XX века, все реформаторы, от Ататюрка и дальше, задавались именно этим вопросом. А на Западе деколонизаторы сейчас задаются другим вопросом. Раз мы были такие успешные, как мы виноваты перед теми, кто обитает в shithole countries? Мы должны обязательно им дать зеленый свет, чтобы они приехали в нашу страну и нашу страну превратили в ту страну, из которой они уехали. Если вы посмотрите на Путина, то, с одной стороны, значит, российская элита антиколониализмом не мается, но там другая беда, потому что там, понимаете, традиционные ценности. И те традиционные ценности, которые пытается восстанавливать Путин, они, собственно, мало отличаются от тех традиционных ценностей, которые как раз и существуют в shithole countries. Значит, соответственно, возникает вопрос, если, значит, в путинской России насилие самоценное, если в путинской России царит культ силы, если в путинской России женщин чуть ли не в геникей загоняют, то какие такие цивилизационные преимущества можно предъявить перед исламистами и сказать, ребята, делайте как мы, потому что мы круче. Да нет, мы круче, скажут исламисты. У нас тут вот это самое... Смотрела я недавно некоторые удивительные новости. То новости из Пакистана, что шариатский суд приговорил, что женщину изнасиловали по суду, потому что ее брат кого-то изнасиловал, и ее брат вместо того, чтобы отвечать, сказал, ну пусть мою сестру изнасилуют, причем публично. То новости из Саудовской Аравии о том, что отец изнасиловал и убил свою 5-летнюю дочь, у него, видимо, были какие-то тараканы в голове, потому что он ее насиловал, он ее пытал и говорил, ты, наверное, потеряла девственность. Ну, в общем, когда он ее убил, то оказалось, что по шариату он ни в чем не виновен, потому что он имеет на это полное право. Вот эти замечательные истории на Западе, они не обсуждаются, потому что если ты их начнешь обсуждать, то тебя назовут исламофобом и отменят. А в России они не обсуждаются, потому что, судя по всему, они составляют цивилизационную цель некоторых наших российских патриотов. И, соответственно, российских патриотов нечему противопоставить этой демографически успешной наступающей цивилизации. И вот воюем мы между собой, а в то время как буквально спустя 20, 30, 50 лет, я боюсь, что все мы об этом пожалеем. Пожалуй, последняя удивительная вещь, которую я бы сказала в связи с этим моим долгим спичем, это обратите внимание, как быстро Запад в широком смысле сдался и принял тот дискурс, который навязывают ему исламисты. Ну вот, например, самый простой, значит, вот нехорошие крестоносцы чего-то пришли завоевывать на Ближнем Востоке. Я вообще-то напоминаю, что вот вышеозначенный Ближний Восток был частью той самой Римской империи, и даже говорить на вот этом деколонизаторском волеопеке, то, собственно, крестоносцы пришли воевать, чтобы вернуть те земли, которые только что были завоеваны исламом, тому государству, которое еще недавно ими владело. Это государство называлось империя Ромеев, мы его знаем как Византия. И более того, я вообще-то напомню, что еще в XX, не то что в XIX веке, огромное количество земель на Ближнем Востоке было населено христианами, кстати, различными подвидами часто христианства, а они исчезли оттуда в результате геноцида. Только Турецкая империя устроила и армянский геноцид, и греческий геноцид, и ассирийский геноцид. И как-то об этом даже никто не вспоминает. И вместо этого считается, что вот, ну, Ближний Восток, он же весь такой гемогенный, он же весь исламский, он же ведь, наверное, там последние 3 миллиона лет исламский, потому что это, ну, у деколонизаторов у них такая особенность, они ничего не помнят, не считая последних полутора месяцев, но они всегда считают, что так, как было последние полтора месяца, продолжается последние 3 миллиона лет. А так вот, а где обширнейшие христианские автохтонные населения Ближнего Востока, которые существовали там до прихода ислама? Но многие из них были не христианские. Например, вот Иран был зороастрийский. Скажем, коптское население Египта было христианское. Где копты? Геноцид, между прочим, продолжается. Это действительно вполне себе заслуживает названия геноцида, потому что когда вы имеете дело с систематическим истреблением по расовому или национальному или религиозному признаку какой-то группы населения, это, в принципе, да, вот, ну, там может быть чрезвычайно громкое слово, но да, это геноцид. И мы имеем ровно обратные претензии, потому что есть единственное государство, которое сохраняет свое национальное лицо, это Израиль. Ну и, конечно, с точки зрения деколонизаторов, оно уже плохо тем, что как же вот тут весь Ближний Восток исламский. Это же как-то вот это самим Богом написано. Мы должны это уважать, а тут сопротивляются и не хотят, чтобы им горло перерезали. Вот же колониальные поселенцы. Юлия Латынина, код доступа. Ну, извините, что-то я действительно долго заговорила о существенных вещах, гораздо более, кстати, существенных, чем то, что происходит в Курске. Но я бы вот что... Мы уже подробно разбирали Курск тут на двух эфирах, и по существу военной ситуации мне нечего прибавить. Я бы даже сказала, что я горжусь, что у нас эта ситуация была одними из первых банально описана. Но вот мне кажется, что сейчас важно понимать, что украинская операция в Курске не без системных вопросов. Я уже говорила, что это абсолютно самое лучшее, что могли сделать ВСУ со своими войсками, со своими новыми резервами, которые они им тренировали и получили. Потому что, да, теоретически их можно было бы послать на Донбасс, но на Донбассе они бы были стерты в ходе российского наступления на Покровск. И даже, знаете, есть такая маленькая деталь, о которой мало кто задумывается. Вот сейчас очень много украинских военных обозревателей и людей в войсках жалуются, что у Украины на Донбассе мало войск, что им нечем останавливать российское наступление на Покровск. И я скажу довольно парадоксальную вещь, что вот если бы эти самые войска, которые пришли в Курск, бросить на Донбасс и там посадить в укрепление, то знаете бы, к чему это привело? Правильно, это привело бы к тому, что та российский ФАБ, который сейчас попадает в это укрепление и убивает, допустим, одного солдата ВСУ, а если бы их там было больше, что бы произошло? Правильно, погибло бы больше солдат ВСУ. Погиб бы не один, а 10. То есть, ну, еще можно людей, знаете, вот увеличить плотность войск на Донбассе означает увеличить эффективность поражения российскими ФАБами. Еще в Каре можно построить солдат, тоже тогда прямо вот, значит, совсем хорошо ФАБы будут попадать. Вот это довольно такой парадоксальный эффект, что, конечно, с точки зрения военной эффективности оказалось идеально для ВСУ применить их в Курске. Вернее, так, что вот в точности, как это всегда часто бывает, это худший выход, не считая всех прочих. Да, возникают проблемы с логистикой, да, возникают проблемы. Обратим внимание, что украинские войска, их наступление, судя по всему, само будет останавливаться просто потому, что резервов в Украине не очень много. И, соответственно, они вот рассредоточатся просто против речки Сейм, которую будет давно достаточно легко оборонять, потому что что такое оборонять водную преграду? Даже никакие укрепления не надо копать. Это просто оборудуешь пункт наблюдательный и смотришь, чтобы на том берегу ничего такого не концентрировалось. Но это же правило играет в обе стороны. То есть российские войска тоже с той стороны тоже вполне могут оборудовать наблюдательный пункт и этим ограничиться. Не считая, конечно, самого направления на Курск и на Курскую АЭС, там, конечно, и укрепления окопаются. Причем, как я понимаю, российские строители пищат, потому что им быстренько сказали: езжайте и копайте, и когда-нибудь заплатим. Кроме того, российская стратегия тоже совершенно правильная – отселить как можно больше народу, уже над теми 10 тысячами, которые Путин дает переселенцам. Но я должна сказать, что это на 10 тысяч больше, чем дает Зеленский. Вот у нас какой Путин щедрый. Соответственно, что, мне кажется, самое главное, и вот сейчас все это немножечко устаканится, потому что, как мы видим, наступление украинских войск практически останавливается само собой. Там на этом месте формируется такой котел, вернее, такой сачок, и не совсем понятно еще, сколько людей в этот сачок попало. Потому что те российские срочники, которые умные, они, в общем, им желательно было бы вплавь убежать из этого сачка. Ну, понятно, что если там им велели стоять до конца, то там еще, видимо, какое-то количество людей. Не будем говорить, какое, потому что это бессмысленно гадать. Это даже не на кофейной гуще. Будет взято в плен, и это будет материал для обмена. Но, еще раз повторяю, это наступление затихнет, само собой, ввиду логистических особенностей и нехватки украинских резервов. И получится, что, с одной стороны, оно состоялось благодаря полной нехватке российских резервов и отсутствию российской мобилизации, а с другой стороны, затихло благодаря нехватке украинских резервов. Вот два истощенных боксеров пыли, которые уже намесили грязь, лупят друг друга из последних сил. Ну и вот Соединенные Штаты, если кто-нибудь все останавливается, или если кто-нибудь получает преимущество, говорят: ну, теперь вы можете вот еще эту штучку иметь. Или вот мы теперь можете еще эту штучку иметь. И смотрите, какое дело. Собственно, чего выявил Курск? Курск выявил, что Путин не может продолжать войну, пока не проведет мобилизацию. Вот Украина провела мобилизацию, у Украины образовались резервы. И хотя так много, и повопили все по поводу ТЦК, и по поводу бусификации было ужасное количество возражений, тем не менее, вот эти резервы реализовали себя под Курском. А, соответственно, мало того, что это произошло под Курском, так я обращаю ваше внимание, что это может произойти, если у Украины найдутся еще резервы в любом другом месте большой российско-украинской границы. Вот просто же история под Курском, она не только о том, что российские войска не заметили, что ВСУ идет к границе, а о том, что им было решительно нечего противопоставить. Вот тут хоть замечай, хоть не замечай, но если у тебя нету, откуда ты это возьмешь? Значит, соответственно, единственный вариант, точно так же, как после харьковского наступления ВСУ, мобилизация. Ну вот, просто никакого другого арифметического варианта нету. Дважды два – четыре, дважды два – пять – никак не получается. Не, ну теоретически можно там поднять до большого какого-то немыслимого количества деньги, которые платят контрактникам, но такое ощущение, что все-таки вот этот момент подходит к концу. Там уже это предел свой достигнут. А мобилизация – это что такое? Мобилизация – это колоссальный удар по российской экономике и колоссальный удар, естественно, по отношению общества к войне, которому пока, в общем-то, более-менее плевать, пока его не трогают. И я обращаю ваше внимание, что у Путина, в принципе, есть два узких места. Вернее, теоретически должно быть два узких места. Один называется экономика, другой – человеческие ресурсы. Вот чего не хватает на войне? Либо экономической мощи, либо человеческих ресурсов. И есть такая группа экономистов, которые ужасно любят рассказывать, вот как иудеи в первом веке нашей эры рассказывали, что сейчас придет Мессия и поразит римлян дыханием огня из уст своих и придет с ангелами на облаках. Вот есть группа таких экономистов, экспертов, которые очень любят рассказывать, что у Путина завтра рухнет экономика. Вот с чего она рухнет, неизвестно, но вот рухнет, потому что мы так хотим. Ну, она должна была рухнуть еще 3 года назад, потом она должна была рухнуть 2 года назад, потом она должна была рухнуть год назад. Ну, в общем, короче говоря, это счастливое событие всегда вот-вот-вот за углом, и дальше Рашка развалится, и ВСУ дойдут до Хабаровска, и произойдет деколонизация, и Татарстан будет независимым и так далее и тому подобное. Значит, я, конечно, могу отослать к серьезным экономистам, которые над этим смеются, но тому же Владиславу Иноземцеву. Или вот прекрасный текст Дмитрия Некрасова, который я даже отчасти процитирую, который, например, пишет следующее. Ребят, ну вот смотрите, вот вы рассказываете про то, что, значит, там проблемы с индийскими платежами и проблемы с китайскими платежами. Все очень хорошо, но только объем торговли России и с Китаем и объем торговли России с Индией, причем это частная торговля, растет. Вопрос для идиота. Скажите, пожалуйста, частники будут торговать себе в убыток? Нет. Значит, это является частной проблемой, которую частники обходят. А другая, значит, история. 22-23 год. В России поставлены рекорды по вводу жилья за всю историю страны. В частности, в 2023 году введено в строй 111 миллионов квадратных метров жилья. Это на 20% больше, чем в довоенном 21-м, и на 39% больше, чем среднее значение показателя за 10 предвоенных лет. Опять же, в 2023 году уложили 188 миллионов квадратных километров асфальта на 33% больше, чем в довоенном 21-м. По состоянию на 2023 год в строительстве в России заняты 11,5 миллионов человек в строительстве. И это в 2-3 раза больше, чем вся совокупность занятых в армии. А если посмотреть на использование стали, то за первое полугодие 2024 года в России в строительстве было использовано 18,2 миллиона стали. При этом все машиностроение, включая гражданское, то есть мы понимаем и ракеты, и танки, и все остальное, потребило 2,8 миллионов тонн. То есть, еще раз, да, 18,2 миллиона тонн пошло на строительство, а просто если вы немножечко сократите строительство, то сокращение гражданского строительства до уровня начала десятых позволит увеличить потребление стали ВПК в 10 раз. И просто в качестве вишенки на торте Дмитрий Некрасов приводит потрясающий пример. 23-й год в Москве ввели в строй 13 станций метро и еще 74 станции новой наземки. Это больше, чем за все время правления Лужкова. А это экстраординарный показатель даже по мировым меркам. Штука дорогая. То есть еще раз, за 23-й год по длине линии метро плюс наземки Москва увеличила за это 2 киевских метро. За год введено 2 киевских метро, Карл. Это происходит в якобы испытывающей некие военные дефициты экономики. То есть это к вопросу о том, что понятное дело, что это все тоже не вечно, разогретая экономика тоже будет затихать. Мы объясняли здесь, от чего это так происходит. Но еще раз говорю, что уровень военных расходов 6-8% от ВВП, который сейчас характерен для России, это уровень военных расходов, которые Соединенные Штаты имели в 70-е годы, когда их экономика прекрасно развивалась. Это значительно ниже уровня военных расходов, который имел в те же самые 70-е и 80-е годы Израиль, когда его экономика тоже очень хорошо развивалась. И если вы вспомните 19 век, то в 19 веке с таким уровнем военных расходов огромное количество стран не просто жило, а как раз и стало вот той самой процветающей Западной Европой, в которой все работало, все пыхтело, все развивалось и так далее, и так далее. А это я к тому, что вот проще всего сказать, что российской экономике от нынешнего уровня войны не угрожает ничего. Более того, я приведу еще один пример. У нас очень часто считается, что Россия зависит там очень сильно от нефти и газа. Если вы посмотрите российский бюджет за этот год, то доля нефтегазовых доходов в нем составляет 27% доходов бюджета. 27, Карл. А все остальное а все остальное просто тупо доходы от налогов, которые собираются благодаря системе, построенной Мишустином, за что его и держат, потому что он потрясающий технократ. И эта система, построенная Мишустином, она покончила с гигантским количеством всякого нарогового мухляжа. Она покончила с ситуацией, когда ты имел лапу в налоговой и получал преимущество за счет того, что ты налогов не платишь. И если эти налоги бесконечно не повышать, то сейчас в России достаточно очень приличное равное поле для игры и очень простые, достаточно простые, уж, кстати, по сравнению с Европой, способы уплаты налогов, которые позволяют этой экономике, еще раз повторяю, существовать очень-очень хорошо, даже при уровне военных расходов 6-8% ВВП. То есть с экономикой ничего. А вот, возвращаясь к мобилизации, а вот с мобилизацией, если она произойдет, даже хотя бы в количестве 500 тысяч человек, то ее эффект на вот эту самую перегретую и находящуюся в состоянии очень опасного динамического равновесия экономику действительно может быть абсолютно катастрофический. Потому что речь идет не просто о том, что вы изымаете из экономики. Речь идет сразу о двух эффектах. Во-первых, у вас начинается вопль и ужас, потому что люди, которые не хотят идти воевать, они не хотят идти воевать. Во-вторых, огромное количество людей убегает за границу, как после первой волны мобилизации. Напоминаю, тогда убежало минимум 700 тысяч, теперь 350 тысяч вернулось. Кстати, это лучшие мозги, которые вернулись-то. А точно так же, как и лучшие мозги убежали, которые дают большой прирост ВВП, большой прирост продукта внутреннего, а точно так же и вернулись очень неплохие мозги, потому что они покрутили носом, поняли, что в Европе даже счет в банке не заведешь, а поехал-ка я на родину обратно денежку зарабатывать. Тем более, что, вот я говорю, если бы не Путин, некоторые вещи в российской экономике значительно лучше устроены, если успеем об этом поговорим, чем в той же самой европейской. Потому что европейская бюрократия разрастается бесконтрольно и заполняет весь выданный ей объем. И европейская бюрократия, как, впрочем, и любая другая бюрократия, она занимается чем? Она перекладывает издержки за свое функционирование на экономических агентов. Она говорит, нам не важно, что ты от этого задыхаешься и плохо себя чувствуешь, но я для своего статуса хочу бумажку. И ты вот эту бумажку разбейся, принеси. А вообще одна из немногих стран, где за последние несколько лет улучшилось положение, упростилось положение с отчетностью, да, вы будете смеяться, это как раз Россия. Вот если бы к носику Ивана Ивановича, да, щечки Ивана Никифоровича. У России, как нам известно, есть другие недостатки. Так вот, к ним и переходим. Так вот, да, и пока мы все рассказывали, что вот у Путина отнимают бизнес, и действительно отнимают бизнес, и произвол, и менты, и то, и сё, и пятое, и десятое, в Европе без всякого ментов выросло такое, что на фоне европейской бюрократии российская упрощенная система – ну, просто получает преимущество не потому, что она так хороша, потому что в ней есть ужасных множество мелких множество черт, а просто потому, что когда у вас соревнуется хромой с безногим, то хромой начинает выигрывать. Вот эта замечательная конструкция, которую я вам только что описала, она чем может быть обрушена? Мобилизация. Потому что посмотрим, как теоретически могут развиваться события на фронте. А мы тут всегда говорили, что события на фронте будут определять абсолютно все. Вариант первый. Украина наскребет еще резервов. Там теоретически еще есть 4 бригады, которые тренируются в Европе. Пожалуйста, в любой момент они могут появиться где? Уже понятно, что они появятся внутри России. Они не появятся на Донбассе, это бесполезно. Они не появятся на Харьковщине. Мы объясняли, почему это бесполезно. Они объявятся где-нибудь в Брянской области и опять пройдут как нож сквозь масло. Согласитесь, тут уже этот зуб довольно серьезно зашатается. Тут уже нельзя будет сделать вид, как сейчас, что, ну, что такое 2000 квадратных километров. Ну, действительно, ничего. Что такое 2000 квадратных километров для России? Я не помню, сколько там, напишите мне. 17 миллионов квадратных километров. А потому что станет ясно, что это такая штука, которая будет повторяться, повторяться и повторяться. Это один вариант. Вот он самый трагический для Путина, который может быть остановлен, еще раз повторяю, только с помощью мобилизации. А второй вариант, если Путин откуда-то без мобилизации наскребет по сусекам людскую силу, как-то заплатит, опять же, таджиков наймет, каких-нибудь афганцев наймет, северокорейцев выпишет, то на самом деле для него образуется такая неплохая ситуация с точки зрения людского равновесия, потому что, смотрите, какое дело, с одной стороны, ВСУ находится на территории России. С другой стороны, там, на территории России, находится, ну, чтобы как-то держать поляну, должно быть все-таки не меньше тех 10 тысяч человек, которые сейчас там есть. И вот, смотрите, Путин же воюет в Украине контрактниками, а на территории России он, естественно, будет воевать не контрактниками, он, естественно, будет воевать, во-первых, срочниками, а во-вторых, не то чтобы он будет так сильно воевать, он просто, опять же, может держать оборону, это не так сложно. И тогда получается, что 10 тысяч лучших украинских войск скованы на территории России, что просиживают штаны. А на Донбассе в это время Россия наступает. Ну и, наконец, если откуда-то у Путина там просто совершенно невозможно, неизвестно, откуда возьмутся людские резервы, тут уже фантазия может разгуляться, потому что, представляете себе, значит, может войти на территорию Сумской области и отрезать эти войска от территории Украины. Еще раз повторяю, с точки зрения нынешних российских резервов это невозможно, а в случае, да, каких-то экстраординарных открывшихся вариантов, да, почему бы и нет, тоже такой вариант наверняка сейчас где-нибудь планируется и рассматривается, причем и в России, и в Украине. И, естественно, очень многое будет зависеть от ситуации на Донбассе, потому что пока российские войска, как я уже сказала, на Покровском направлении продвигаются весьма неторопливо, и несмотря на эту неторопливость, с одной стороны, машинка и не каток с одной стороны не останавливается, а с другой стороны не так быстро катится. А вот если каток покатится чуть быстрее, и если действительно будет занят и Покровск, и еще что-нибудь, и каток серьезно покатится быстрее, то тогда ВСУ окажется, и Зеленский окажется перед неприятной ситуацией, когда они побегут на Запад спрашивать, говорить, ребята, дайте нам, пожалуйста, там, не знаю, бить по территории России атакамсами. На что Соединенные Штаты скажут, ну, у вас же вот были замечательные резервы, был новейший РЭП, который одноразовый. РЭП – одноразовая вещь, которую можно использовать только один раз во время нападения, перестроив частоты, потому что через некоторое время, соответственно, дроны противника привыкают к перестроенным частотам, переключаются на другие частоты, и вся эта бодяга начинается сначала. А вот вы же все это могли использовать, в конце концов, на Покровском направлении. Но вы это вот использовали в Курске. Вот и сидите со своим Курском. А, как я сказала, все это вещи, которые, еще раз повторяю, упираются только в одно, мы видим. Они упираются с точки зрения в России не в экономический ресурс. Они упираются в том, что никто не хочет воевать, кроме как за большие деньги. Это, кстати говоря, достаточно нетривиальная ситуация, которой раньше в истории человечества практически не было. Потому что если вы даже посмотрите вот где-нибудь в античности, в Средневековье, и население вроде было маленькое, а армии были десятки тысяч человек буквально, сотни тысяч. Я думаю, господи, чего же они ели, как же они кормились? Они же должны произвести сколько надо, чтобы вся эта армия сожрала. А вот всегда считалось, что человеческий ресурс, даже у сравнительно небольшой страны, он был огромный. Потому что люди, человеческая жизнь даже в Европе ценилась низко. Бабы все время рожали новых. И каждая следующая война, она не была большой потравой в человеческой популяции, как ни странно, потому что как только популяция уменьшалась, демография численность уменьшалась, мужики возвращались с войны, и очень быстро демографическая плотность восстанавливалась. А вот именно в этом-то и ужас той самой гражданской войны, которая, начиная с 1914 года, с перерывами, Запад ведет между собой, а Россия в этом смысле является частью Запада, что больше населения не восстанавливается. И то население, которое не восстанавливается, замещают, скажем так, представители других культур, перед которыми приходится уже заискивать. А когда эти культуры победят, они, я вас уверяю, ни перед кем заискивать не будут. Саме историю торжества христианства. А, собственно, сейчас экономика и демография. А, да, вот одна из вещей, конечно, которые... Во-первых, давайте я посмотрю, какие у меня тут есть интересные вопросы. Есть еще парочка тем, на которую я хотела поговорить. Да, вот пишет мне Вальдемар, я слышал, Украина придумала ракетный дрон. Да, Украина придумала ракетный дрон. Украина даже что-то этим дроном поразила, как я понимаю, российский аэродром. То есть это ракета, это крылатая ракета, которая летит и которая управляется в реальном времени. Это чрезвычайно круто. Обращаю ваше внимание также, что вот этот паром, который сгорел, он сгорел, был поражен. Насколько я слышала, может быть, я не уверена, что это правильно, но я просто скажу, да, вот что я слышала, что там была опять какая-то хидровыделанная штучка, и что это была ракета «Нептун», которую, тем не менее, присобачили и повесили на F-16. А тут, то есть это как бы не нарушало тех требований, которые выдвигают США о том, что Соединенные Штаты, я сказать, не разрешают бить по российской территории. Обращаю также внимание, что паром-то сгорел возле моста, возле того самого Крымского моста, который защищает чуть ли не С-500, и ничего она не смогла сделать. Потому что фактически, как я понимаю, вот этот F-16 с Нептуном, это должен быть, вот этот Нептун должен становиться аналогом ракеты «Кинжал». То есть он очень быстро летит, он формально летит со сверхзвуковой скоростью, значит, там никто не успел шелохнуться. Значит, возникает вопрос, что да, таким образом можно ударить и по мосту. Возникает вопрос, что, значит, в данном случае Украина выполняла пожелания Соединенных Штатов, которые говорят, что типа по мосту ни в коем случае не бить. Ну, мы знаем, что там периодически Соединенные Штаты, они выдвигают разные сложные условия, которые, собственно, Зеленский всегда пытается нарушить. В этом смысле у меня тут есть прекрасный вопрос, на который я прям так сразу и хотела ответить. А не пора ли Украине перестать оглядываться на западных партнеров, которые все время ставят ей палки в колеса? Я обращаю внимание вот людей, которые задают такие бойкие вопросы, что западные партнеры не только ставят Украине палки в колеса, а западные, Украины западные партнеры снабжают Украину, чтобы она тратила Россию, чтобы она тратила себя бесконечным количеством оружия, вот только именно не для того, чтобы выиграть войну, но для того, чтобы тратить себя и Россию. И, соответственно, с одной стороны, понятное дело, что это не сильно будет отклоняться в конечном итоге от точки равновесия. А как, собственно, и сказал Роберт Кеннеди, и как, собственно, сказал президент Байден в одном из своих интервью, где он цитировал слова Киссинджера о том, что вот, наконец, со времени наполеоновских войн мы, Запад, что-то можем поделать с Россией. И несказанный кусок – остановить ее с помощью Украины. Пусть эти две части бывшей Российской империи воюют друг против друга на чашечку кофе. Пусть эти две бывших части Советского Союза воюют друг против друга, нам что чашечку кофе. Соответственно, с одной стороны это так, а с другой стороны, если бы не снабжал Запад в Украину оружием и не ставил бы ей эти условия, в первую очередь Соединенные Штаты не ставили бы эти условия, то, извините, оружия и сил Украины бы хватило на несколько месяцев, и украинская армия давно бы закончилась, и украинское оружие бы давно закончилось, и давно бы в Киеве были русские солдаты. А как я уже сказала, Понятное дело, что когда вот кто девушку платит, то кормит, тот ее и танцует. А когда вы полностью находитесь на содержании не союзников, даже а партнеров, то это означает, что вы будете выполнять те военные задачи, которые нужны вашим союзникам. Военные задачи, которые нужны вашим партнерам. Военная задача США, уж коли Путин был так глуп, что ввязался в войну, заключается во взаимном стирании России и Украины. Соответственно, нет, она ни в коем случае не заключается в том, чтобы дать Украине или России выиграть. Соответственно, если играть одна из вещей, которые вот действительно Зеленский все время делает, он действительно все время тестирует эти красные линии. И это красные линии, которые проложены как раз не в отношении России, а которые проложены в отношении Зеленского, которые он действительно все время нарушает, потому что он считает, что его все равно будут продолжать поддерживать как инструмент стачивания России при абсолютно любой погоде. Не буду проводить выборы, сказал Зеленский. Ничего, сказали ему Соединенные Штаты. Молодец, ради бога, мы, значит, не будем вмешиваться в украинские внутренние дела. Украина не будет проводить выборы, она сосредоточится на войне за демократию. Очень хорошо. А вот, значит, вот обращая ваше внимание, кстати говоря, что одна из причин, по которой Зеленский решился на Курскую операцию, я не говорю, что это плохо или хорошо, но вот это некий такой объективный факт. Что если у вас есть ограниченное количество резервов для защиты собственной страны, то вы, наверное, все-таки будете использовать их действительно для защиты собственной страны. Но Зеленский прекрасно понимает, что играть ему не дадут. И что в момент, если он потратит эти резервы на территории России, и, скажем, начнется успешное наступление России под Покровском, и он прибежит к Соединенным Штатам со словами: «Дайте, пожалуйста, я не знаю, дайте бить атакам своей по территории России». Ты Соединенным Штатам будет некуда идти, они будут загнаны в угол. И у Зеленского всегда есть эта страховка. Это, собственно, была одна из основных вещей, которая всегда происходила за последние несколько 10 лет в этих взаимных дрязгах во взаимной войне России и Украины, потому что Украина всегда отвергала различные предложения Путина о перемирии и размене, потому что она считала, что ей всегда, как бы, она может не опираться на собственные силы, ей не дадут проиграть, ей помогут. И, собственно, вот, наверное, когда вот это гордо говорить, что Запад все время ставит Украине палки в колеса. Еще раз повторяю, Соединенные Штаты и Европа беспрецедентное количество денег дали Украине. Просто не было никогда в истории человечества такой войны, чтобы столько невоюющие партнеры дали денег. Даже близко не было. Тому же самому Израилю Соединенные Штаты давали за все это время на порядок меньше. А почему? Ровно потому, что Израиль надеялся на собственные силы и никогда не считал, что его спасут в самый последний момент. Но понятно, что если вам дают такое количество оружия, то в конечном итоге вы будете выполнять не то, что важно для вашей собственной страны, а то, что важно также для тех, кто дает вам такое количество оружия. Вот царских путей в геометрии нет. Царских путей в военном деле уже нет. Соответственно, я бы еще, конечно, хотела, да, вот как раз меня спрашивают про эффект от того, что Роберт Кеннеди отрекся в пользу кандидата Трампа. Это, конечно, на самом деле крышесносная история, если подумать, потому что Кеннеди – это человек, который воплощал когда-то, клан Кеннеди, это было когда-то воплощение демократической партии, а той демократической партии, которая была популистской, той демократической партии, которая была за среднего человека, не той нынешней демократической партии, которая отражает интересы бюрократического истеблишмента И левый, и крайне левый, антиколониальный и прочие идеологии. И, как я уже сказала, в том, что один кандидат, который против истеблишмента, Роберт Кеннеди, снимается в пользу другого кандидата, который против истеблишмента, Дональда Трампа, ничего удивительного нету. А посмотрим, чем это кончится с электоральной точки зрения. Но то, что меня, конечно, изумляет, это меня изумляет, как вам сказать. Вот, например, сравнительно недавно мы слышали от Камалы Харрис, что она будет бороться с повышением цен на продовольственные товары. Потому что, значит, это вот жадность виновата в том, что эти цены повышаются. Надо же, а я думала, что в этом виноваты вертолетные деньги, которые правительство Байдена и Харрис раздавали во время ковида. Вот у меня так в учебнике было написано, что вот если вы раздаете деньги людям, начинается инфляция, и цены повышаются. И в другом учебнике, в учебнике истории, было написано, что если вы начинаете диктовать цены, там, закон о максимуме принимать, как во время Французской революции, то кончается это тем, что у вас товары исчезают из магазинов. А я не могла себе представить где-нибудь в 91-м году, когда рушился Советский Союз, что мы это услышим от американского политика. Потому что дело даже не в том, будет Харрис это делать или не делать, а дело в том, что вот есть такое понятие, как окно Овертона. Те высказывания, которые приемлемы или неприемлемы. Вот еще недавно это окно Овертона было закрыто. Это окно Овертона называлось социализм. Теперь уж я не знаю, как оно называется. Камализм, наверное. Его можно. Коммунизм, как кто-то написал. Или, я не знаю, заметили ли вы, а меня совершенно потрясла одна бумажка, которая была спрятана где-то довольно глубоко в фискальной программе. Соответственно, сейчас я посмотрю даже в точности, как это называлось, фискальная программа Байдена на 2025 год. Сейчас я посмотрю. Да, это называется документ General Explanations of the Administration's Fiscal Year 2024 Revenue Proposals. Значит, это документ, который они все, значит, совершенно собирались принять, и в нем было в том числе, там были довольно сложные разные конструкции, но если очень упрощать, то там речь шла в том числе о 25% налоге на то, что называется unrealized capital gains. Нереализованную прибыль по капиталу. А что такое нереализованная прибыль по капиталу? Там сразу надо заметить, что это должно было приходиться на тех людей, которые заработали более 100 миллионов долларов, поэтому сначала я объясняю вам на простом примере, который как бы еще не наступил. Допустим, у вас дом, и у вас вы это построили этот дом, и вы его построили за 250 тысяч долларов. Ну, поднялись цены на рынке. Дом ваш стал стоить 1 250 000 долларов. И у вас оказалась нереализованная прибыль по капиталу, capital gain, в размере 1 000 000 долларов. На этот 1 000 000 долларов вы тут же сегодня кэшем должны заплатить 250 тысяч долларов, которых у вас, естественно, нет. А это абсолютно ужасающая идея из той же серии, что и законы о максимуме, из той же серии, что введение армии в венесуэльские магазины. И сейчас вы мне, конечно, скажете, но обращаем ваше внимание, что это пока только на нереализованную прибыль по капиталу, которая превышает 100 миллионов долларов. Ну, во-первых, скажем, что легка беда начала. Оно всегда начинается со слов «это во всем олигархи виноваты, непроизводительный финансовый капитал». Читайте «Майн кампф». А оканчивается совсем другими вещами. Но дело в том, что в данном случае как раз и других вещей не надо. Потому что, ну вот представим себе, я опять же условные сейчас цифры привожу. Представим себе Илона Маска, капитал которого составляет 250 миллиардов долларов. Или сколько он сейчас там. А практически все эти 250 миллиардов долларов и являются unrealized capital gain. Потому что это те акции, которые он получил по одной цене, и это те акции, которые на современном рынке стоят совершенно другую цену. Это, в принципе, означает, что если у вас такое предложение принимается, то я опять же утрирую, да, возможно, цифры будут другими, но идею вы понимаете. То завтра приходят к Илону Маску и говорят: слушай, у тебя тут 200 миллиардов долларов нереализованной прибыли по капиталу, с тебя завтра 50 миллиардов долларов кэшем. Ну да, там какие-то еще рассрочки, там несколько раз в год надо, можно платить. Там потом это ты можешь вычесть, когда ты будешь продавать эти акции. Ну, в принципе, это означает, что Маск должен завтра взять, если это все принимается, и вынуть 50 миллиардов долларов кэша. Но помимо того, что это выглядит просто как закон, направленный против Маска, и закон, направленный против крупных олигархов, стартапах, создателей стартапов, которые слишком много потенциально могут значить в американской политике. Это закон, с одной стороны, который совершенно явно имеет политическую направленность. С другой, понятно, что олигархи, они как-нибудь выкрутятся, они кто-нибудь повесит на офшор, что-нибудь такое сделают. А с третьей стороны, понятно, что это закон, который убивает курицу, которая несет золотые яйца. Потому что как функционируют все стартапы в Америке, они функционируют ровно так, что приходят, собираются люди, работают инженеры, работают за скромную по американским меркам зарплату, берут опциями, опционами, и когда компания выходит на рынок, они получают возможность купить по 10 центов акции, которые к этому моменту уже стоят по 100 долларов. Вот каждый человек, который занимался таким стартапом, который сыграл и выиграл, и который купил по 100 долларов то, что стоило, который купил по 10 центов то, что прямо сейчас на рынке стоит 100 долларов, обнаруживает, что курицу зарезали, потому что ему надо тут же немедленно с того, что он купил, выплатить 25% кэшем, которых у него просто нету. И оказалось, что плата за успех является то, что он, оказывается, вдруг должен гигантские суммы государству. Но что говорит любой стартапер в такой ситуации? Спасибо, я пошел. Вот точно так же, как люди сейчас уезжают из Калифорнии в Техас, они поедут в какие-нибудь другие части света, как они уже, собственно, едут в Дубай. И если вы скажете, а неужели вот люди, которые вот такие законы предлагают, они чего, дураки, они что, не понимают, что они делают? А они не понимают, что они режут курицу, которая несет золотые яйца. Мой ответ, господа, они как раз все прекрасно понимают. Они это делают ровно для того, чтобы зарезать курицу. Потому что это в нашем с вами представлении, это курица, которая несет золотые яйца, которая обеспечивает мир чудесными стартапами, которая обеспечивает нас айфонами, которая обеспечивает нас Wi-Fi, которая обеспечивает нас новыми лекарствами, новыми прививками. А с точки зрения американской бюрократии, это все люди, которые имеют непредсказуемо гигантские капиталы, а завтра они пойдут и как Маск заведут себе какой-нибудь твиттер и будут там писать не то, что говорит американский первый канал под названием CNN. А там же ведь уже уровень CNN, там уже действительно уровень первого канала. Там же уже, извините, пожалуйста, репортер берет интервью у Камалы Харрис и начинает со слов: «Я дрожу в вашем присутствии». Нифига себе, еще 2 месяца назад Камала Харрис была самой наименее популярной вице-президент в американской истории, один из самых наименее популярных, которая последовательно, как значит, партийная комсомолка, всегда принимала, ну, будучи человеком не очень умным и стремясь ум заместить прогрессивностью, последовательно всегда отстаивала самые безумные левые идеи и была взята как diversity hire, как человек, нанятый в рамках политики разнообразия и инклюзивности, а теперь в ее присутствии дрожат. Ну просто, ау, Катерина Андреева берет интервью товарища Путина. Просто один в один. Ребят попутали берега. И зачем им в такой ситуации, когда все так хорошо живется? Зачем им какие-то непредсказуемые олигархи, которые могут вести себя, как Илон Маск? Как говаривал по этому поводу Платон, в государстве не должно быть ни слишком бедных склонных к бунтам, ни слишком богатых склонных к независимости. Теми же самыми словами об этом говорили в Китае представители школы Фадзя, они же знаменитые законники или легисты. Создатели первого такого полуфашистского коммунизма с примесью Бисмарка. А вот и самое удивительное, что обратите внимание, что это все происходит в Америке. Но если и в Америке при этом хотя бы есть кандидаты, которые против истеблишмента, и есть вот гигантская живая политическая жизнь, и есть настоящие выборы, и, как всегда, во время демократических выборов нам говорят, что вот это последняя битва между светом и тьмой. Ну, на самом деле, процессом демократии является именно перманентность этой битвы, так что будут еще выборы, будет еще последняя битва между светом и тьмой. Но, тем не менее, обратите внимание, что в Америке оно все живет и плещется. А если вы перенесете, например, взгляд на Европу, то вы увидите, что, ну, например, еще 30 лет назад каждая крупная американская индустриальная и высокотехнологическая компания имела какую-нибудь европейскую параллель. А сейчас эти европейские параллели практически исчезли. А куда они исчезли? А очень просто. А вы, например, попытаетесь открыть в Европе компанию, а потом завести в ней счет в банке. Для этого у вас не обязательно должна быть русская фамилия, не обязательно у вас должен быть это самое, пятая графа в вашем европейском или неевропейском паспорте. Потому что современная бюрократия, вообще любая бюрократия в богатых странах, которая ведет паразитический образ жизни, то есть паразитирует на большом богатстве, созданном предыдущими поколениями, и на большом накопленном интеллектуальном богатстве. А чем занимается любая бюрократия? Она перекладывает свои издержки и свои проблемы, и издержки, связанные с принятием ее решений, на всех окружающих, начиная от простых граждан и кончая крупные компании. Я могу, а как-то очень просто объясняла, кстати, тоже вслед за Димой Некрасовым, как это работает везде, кстати, в том числе и в России, на примере авиационных компаний. Когда у вас есть история, что у вас время от времени взрывают какие-то самолеты. Это делают террористы. Как правильно должно реагировать на это государство? Ответ: государство должно создать специальный орган по ловле этих террористов и поймать этих террористов и их замочить. А как действует современное государство? Ну, или как делают современные межгосударственные различные организации? Они, естественно, никаких террористов реально не замачивают. Более того, как мы знаем, в случае Хамаса и НРВА они очень часто их финансируют, причем в таком размере, каким террористы никогда сами никакими бы кокаиновыми делами не смогли заработать. А самое главное, они перекладывают свои издержки, связанные с обеспечением безопасности гражданина, то есть то, чем они должны заниматься, на самого гражданина и на авиакомпании. Они говорят: а, ну, приезжайте в аэропорт за 3 часа или за 2 часа, а еще лучше за 4. А постойте в очереди. А вот авиакомпания пусть купит еще такую штучку, которая все проверяет, и такой сканер, который все проверяет, и такой сканер, который все проверяет. И пусть наймет еще там 5000 человек все это проверять. Авиакомпания заплатит деньгами, а вы заплатите временем, причем количество времени, которое вы на это угробите, ну, будет, цинично говоря, сильно превышать теоретические убытки от любых возможных серий терактов. А кто-то перестанет летать. Не потому, что он боится, что его взорвут, а ровно потому, что он знает, что он 100% потеряет гигантское количество времени. А это, соответственно, тоже увеличит издержки авиакомпаний, но нам пофиг, мы написали бумажку. Вот так функционирует государство относительно терактов и авиакомпаний. абсолютно планирует современная бюрократия относительно чего? Относительно, например, той же самой европейской банковской системы. И началось это, напоминаю, еще с того самого момента при Бараке Обаме, когда Барак Обама решил, что слишком большое количество процветающих американских граждан уводит деньги в офшоры или где-то там не в правильном месте держат счета, и все эти деньги должны вернуть в Америку, а офшоры слечить. Вместо того, чтобы принять правильное решение, например, упростить систему американских налогов и уменьшить американские налоги, Барак Обама принял решение навязать всему миру чрезвычайно сложную систему банковского комплаенса, которая затруднит американским гражданам. Кстати говоря, именно они, а не россияне, самые несчастные жертвы этой европейской банковской системы, которая затруднит американским гражданам открытие счета где-либо, кроме как в самой Америке. Дальше больше. А дальше образовались низкие ставки центральных банков, которые просто разрушили существующую банковскую систему западную, как систему классического банкинга, когда вы берете деньги под 1% у частных клиентов и выдаете деньги, выдаете кредиты под другой процент и на эту разницу живете. Потому что оказалось, что не надо брать деньги у частных клиентов, достаточно привести по очень низкой ставке, получить деньги, занять деньги из центрального банка. Зачем вам эти клиенты? Но это еще не все, потому что дальше образовался банковский комплаенс, который, еще раз повторяю, не имеет никакого отношения. То есть там россияне страдают дополнительно. Но в принципе банковский комплаенс – это человек, который не подчиняется данному банку, данному коммерческому банку, а подчиняется он центральному банку. И задача его заключается в том, он никак не заинтересован в том, чтобы банк получал прибыль, а заинтересован он в другом, чтобы его работа, бюрократическая работа, получила высокую оценку центрального банка. А эта высокая оценка центрального банка происходит из того, как можно большее количество препятствий для нормального банкинга создает этот человек, который занимается банковским комплаенсом. В результате, знаете, что мы имеем? Вот я сейчас просто наблюдаю вокруг себя. Когда я слышу удивительную историю, человек продал квартиру в Москве, я говорю, а как вы деньги переводили? Он говорит, а я денег не переводил, я вот взял стейблкоин USDT, если я не ошибаюсь, простите, если я неправильно говорю, и прямо стейблкоином заплатил за свою квартиру во Франции. О как! Компания во Франции принимает, значит, стейблкоины. А другой человек мне говорит, а я покупал машину в Америке, но он ее гнал в Европу, потому что машина в Америке оказалась в два раза дешевле. Привет европейской экономике. И тоже заплатил стейблкоинами. А банки? А банки со своим комплайенсом радуются. Да, комплайенс занимается взаимным самооплодотворением. И если посмотреть, что произошло вот просто с бюрократизацией европейской экономики за последние 10 лет, то у вас там глаза станут квадратные. Потому что если вы посмотрите, вот там одна из немногих стран, где как раз, как я говорю, все с этой точки зрения улучшилось, с других точек зрения ухудшилось, это Россия. Потому что вот все то, что меня восхищало, например, в Грузии Саакашвили, когда государство фантастически там переизобрело себя и стало думать о том, как упростить жизнь своим гражданам. Это было при Саакашвили. Я думала, что в России такого не будет. Вы будете смеяться, очень много грузинских практик было потихонечку при там полном поношении Саакашвили, там вот, у Путина на это слово, на это имя возникает Радимчик, да, было внедрено в России. В России многое стало значительно легче. Про то, что происходило во время ковида, мы с вами даже обсуждать не будем. И параллельно со всем этим происходит что? Параллельно со всем этим происходит вот распространение вот этой самой ненавистнической идеологии, связанной с тем, что мы белые, мы патриархальные сексисты, мы виноваты перед всеми, кто по сравнению с перед всеми теми цивилизациями, по сравнению с которыми мы были успешны, мы должны разоружаться и каяться. Мы должны разоружаться и каяться. Вот одно идет в согласии с другим. И, собственно, наверное, одна из последних вещей, которые я по этому поводу хочу сказать, Мне тут пишут, это здесь коррупционные сборы, санкции и прочая фигня. Еще раз повторяю, я не знаю, тут, о каком месте пишут, но будем считать, что это о России. Я же не говорю, что путинская экономика очень хороша. Один ЮКОС чего стоит? Одна Ависма чего стоит? Одни менты чего стоят? Одни силовики. К тебе приходят ФСБшники и говорят, ты хочешь быть чеченским террористом, или, значит, или игиловцем, или нам деньги будешь платить. Но понимаете, что же мы должны думать, если оказывается, что все эти сборы на экономику в каком-то смысле, они ниже, чем вот эти вот милые ребята, которые занимаются, с одной стороны, комплаенсом, а с другой стороны, деколонизацией. И, собственно, наверное, это будет последняя часть моего славного спича, потому что меня тут уже... спрашивали, ну да, вот тут меня как раз в продолжении нашего разговора со Львом Шлосбергом спрашивали о том, как я отношусь к Гарри Каспарову, который, значит, в немецком выкупил крупные страницы в немецких изданиях, в которых он, значит, призвал немцев, напомнил, что Германия когда-то уже давно, недавно, еще сравнительно недавно поставила на мир на грань катастрофы, не повторите ту же самую ошибку. А мне показалось, кстати, вот очень характерным вот эта черта дискурса крайне левого современного, когда, ну, вместо того, чтобы просто попросить немцев помочь Украине, а немцев, значит, напоминают, какие они были страшные нацисты. И, ребята, вы тут еще недостаточно покаялись. Ау, где ваши коленки? Они недостаточно натерты. А вот действительно развелинское количество людей, которые пытаются заставить и российский народ, и любой другой народ, значит, извиняться, как перед Кадыровым. И, ну, в качестве... Я не знаю, насколько имеет Гарри Каспаров в качестве украинского политика перспективы, потому что вот я не знаю, сам он это не говорил, но когда я слушала его диалог его заместителя Ивана Тютрина с Штефановым, я была совершенно изумлена, что господин Тютрин, заместитель Каспарова, отстаивает такую идею, что все русские, этнические русские, которые жили в Крыму и одобрили аннексию Крыма, России должны уехать из Крыма, а он, господин Тютрин, и его организация, они готовы проследить за тем, чтобы вот эта этническая чистка происходила без особого нарушения их прав. То есть они готовы выступить гауляйтерами с украинской стороны. Я на это обратила внимание, потому что даже Украина никогда официально не заявляла о том, что собирается устроить в Крыму этническую чистку. Там, да, очень много было всяких разных таких высказываний деколонизаторов в сети, и там со стороны Украины была очень забавная пропаганда, которая заключалась в том, что вот постоянно украинская пропаганда разгоняла тему, что, дескать, якобы из Крыма уехали сотни тысяч беженцев в Украину. Это неправда. Безвозвратно в Украину уехало 20 тысяч человек из Крыма после аннексии. И якобы туда переместились какие-то полтора, не то миллион, не то полтора миллиона россиян с территории России, что тоже абсолютная неправда. Я тоже смотрела по цифрам. Там где-то приехало 1150 человек, причем 1080 одновременно уехало из Крыма в Россию, и 1080 из этих приехавших приехали из ЛНР и ДНР, то есть, строго говоря, тоже являются украинскими гражданами. То есть там, как ни странно, из Крыма в Россию даже чуть-чуть больше людей уехало, чем приехало, хотя приблизительно одинаковые цифры. Ну, понятно, что это такое действительно выглядело как приготовление к этнической чистке теоретической. Вот, дескать, всех, кто после 2014 года приехал в Крым, выгоним. А если учесть, что пропаганда заявляет, что туда приехал не то миллион, не то полтора, то, значит, получается, что всех русских и выгонят. Но еще раз повторяю, никогда там, ни Зеленский, никто из его окружения не говорил, что они в Крыму устроят этническую чистку тем людям, которые русским живут в Крыму, просто придется его покинуть, потому что они русские. А вот господин Тютрин де-факто такую мысль высказал. Ну, правда, сказал тем, кто одобрил аннексию Крыма, с учетом того, что там было реально действительно 75% одобрения после слов типа слов госпожи Фарион о том, что вот теперь каждый человек, который является чиновником в Украине, должен будет сдавать тест на знание украинского языка. Ну, вот госпожа Фарион бесплатно Путину эти 75% собрала. А, так вот, я не знаю, это вот как считать, украинским политиком, не украинским политиком, но мне кажется, что внутри России это не имеет никаких политических перспектив, ровно по той самой причине, по которой я уже только что говорила. Россия не политкорректная страна. Потому что мы пережили Советский Союз, мы все это еще в девичестве ели, когда это было, весь этот деколониализм был придуман Вилли Менценбергом как способ бороться с буржуазией. И понимаете, какое дело? Тут можно сказать проще всего, что в ситуации, когда у вас не господствует в политике и в университетах крайне левый дискурс, а в России он не господствует, а люди, которые искренне желают поражения собственному народу, люди, которые искренне считают, что их народ в недостаточно белом пальто, а вот они в белом пальто, а их народ какой-то не такой, они просто являются политическими фриками и маргиналами. Точка. Да, вот и их позицию очень трудно понять с учетом, ну, как бы, ну, того, как устроено человечество. Человечество устроено так, что интересы свои, что интересы группы, с которой ты отождествляешься, а тебе всегда близки. Человечеству всегда, к сожалению или не к сожалению, свойственна готентотская мораль. Я украл корову – это хорошо, меня украли корову – это плохо. И никогда в истории человечества такого не было, чтобы римские граждане собирались на площади в городе Риме и протестовали против несправедливого вторжения Гая Юлия Цезаря в несчастную Галлию, которую он хочет колонизовать. Если кто-то протестовал, то только по той причине, почему мне не досталось, и вообще, почему наши парни умирают в Галлии, а я бы не хотел, чтобы они умирали. И, собственно, когда антивоенное движение в нормальной ситуации развивается, то оно развивается прежде всего, апеллируя к потребностям и к нуждам и к интересам того народа, который представляет данный человек в антивоенном движении. Когда Уинстон Черчилль говорил, что англобурская война – это что-то не то, он не рассказывал, что английскому народу надо прекратить свою кровавую политику колонизации и от нее отказаться. Он говорил, что а нафиг мы там воюем. Когда Мартин Лютер Кинг протестовал против войны во Вьетнаме, он же опять же не говорил, что Америку надо разделить на части, деколонизовать. И вообще американский народ, он, знаете, вот клинические расисты, которые пока они не покаятся за свое недостойное прошлое, значит, у них ничего не вырастет нормально. Он говорил, зачем наши парни гибнут во Вьетнаме? А опять же, когда в 1968 году стояли люди, 8 человек протестовало против вторжения в Чехословакию, они опять же не требовали, не говорили, 250 миллионов советских людей там. Они прирожденные колониалисты. Они должны быть деколонизованы. Они должны покаяться за свое ужасное прошлое. А эти люди говорили, мы против вторжения в Чехословакию. Это вот вообще большая разница между крайне левым дискурсом и между дискурсом, на мой взгляд, здравого смысла и приличных людей. Крайне левые, приличные люди всегда что-то требуют от себя. Они говорят, я должен, я так считаю. Вот если человек правый вегетарианец, он не ест мясо. А если левый вегетарианец, он требует, чтобы все вокруг не ели мясо, и более того, он очень часто сам мясо ест, а значит, от всех вокруг требует, что, знаете, вот в целях борьбы с глобальным потеплением прошу запретить всем есть мясо. Соответственно, как я уже сказала, это ни в коем случае вот этот вот дискурс, он ни в коем случае не является каким-то, вот как вот эта путинская пропаганда считает, что, дескать, вот там где-то в западных университетах ЦРУ специально, чтобы развалить Россию. А вовсе нет. Я даже тут вот обратила внимание, мне было очень интересно, я читала довольно большую статью о том, кто именно предъявлял из западных исследователей и, соответственно, украинских пропагандистов претензии российским оппозиционерам Яшину, Карамурзе о том, что они говорили на пресс-конференции не то и не так. Значит, вот эти бы вот ребята, которые не висели на кресте, но хотят ходить по воде, рассказали бы по-другому. Они бы, значит, покаялись за колониализм. А я обратила внимание, что там, ну, вот знаете, как это совершенно очень похоже, как вот у Путина есть какие-то странные эксперты, которые представляются в качестве западных экспертов, а на самом деле там один какой-то педофил, другой бывший военный разжалованный. И, в общем, это люди, которые ничего не значат. А вот это на самом деле тоже очень похожая ситуация, когда люди представляются какими-то аналитиками, сотрудниками каких-то крупных, сотрудниками каких-то think-tanков. А на самом деле смотришь, он там где-то преподает в Киеве, и именует себя восточным европейским экспертом, и на самом деле это человек, который, ну, также мало значит в интеллектуальном смысле, как те люди, которые там выступают на ОРТ, на РТ в качестве, значит, западных экспертов. И видно, что да, это люди, которые находятся абсолютно в русле мощного западного антиколониального дискурса, о котором я сейчас вот здесь говорю, и который в основном направлен как раз даже не против России, а против самого Запада, который мы прекрасно обсуждали с Виктором Вахштайном. Очень интересный у нас был разговор, который направлен в частности Израиля, против Израиля. Вот все израильтяне, они колониалисты, колонисты и это самое, settlers, как это, поселенцы, поселенцы. Да, и они должны каким-то способом самоуничтожиться. А вот это абсолютно те же самые люди, которые перед демократической конвенцией жгут американский флаг и рассказывают, что американцы обманом захватили землю индейцев, это колониальная страна, она каким-то образом должна уничтожиться. Это приблизительно тот же самый дискурс, когда в Британии оказывается, что за демонстрацию британского флага, правда, там напротив мечети или за что-то еще ты можешь сесть, а когда ты оказываешься виноват в силу того, что Британия построила империю, а все народы, из которых эта империя была построена, они могут приехать в Британию, и вот это уже колонизацией не считается. Это считается историческим грехом, и вот так надо платить за колонизацию. Как я уже сказала, это вот вся эта история про Россию, которая должна быть деколонизована, про русских, у которых все не так, и которые должны молчать и каяться, каяться и молчать, она, еще раз повторяю, является калькой вот этого общего западного антиколонизационного дискурса. А с моей точки зрения, как я уже сказала, в самой России она абсолютно бесперспективна. Люди, которые называют себя российскими политиками и занимаются ею, ну, во-первых, настоящих российских политиков я как раз не слышала, чтобы они ею занимались. Это большое количество каких-то маргиналов в сетях. Это, опять же, вот эти вот в скобках квазиевропейские эксперты. Очень много из них бывших путинских пропагандистов, причем четвертого и пятого разряда, таких, что вы никогда о них и не слышали, которые, поскольку они могут быть только пропагандистами, они, соответственно, по какой-то причине переехали на Запад и переехали в Украину, и они надеются там или на грант в университете. Грантососов действительно никто не отменял. Но вот такие смешные люди, которые считают, что вот мы у Путина отсасывать не будем, а за грантик мы можем. А вот, как я уже сказала, достаточно комичная и бесперспективная история. Зачем она взята пропагандой Зеленского на знамена и зачем она как бы раскручиваться в качестве основной идеи, которой должен присягнуть каждый российский оппозиционер, Я сейчас даже не хочу обсуждать, потому что, во-первых, это дело Зеленского, во-вторых, он на этом проиграл исторический шанс Украины. Он превратил эту войну из войны тирании и свободы в такой украинский БЛМ, в войну деколонизаторов, которые требуют разрушить Рашку, а то, дескать, спокойно не дышится. И, на мой взгляд, просто подорвал идейные корни украинской независимости, потому что, ну, с каждого спрашивается по его идеологии. Когда эта война начиналась, она шла за границы 91 года. Неважно, как они были проведены, но вот они были договорились так. Вот когда эта война начиналась, это была война Путина, который полез в суверенную страну, и который, ну, как вам сказать, ну, вот когда-то развелись два человека. Вот была Россия, была Украина, они были вместе внутри, в составе сначала царской России, потом Советского Союза, вот они расстались. Но бывает, супруги разводятся. Ну, бывает, что иногда семья может воссоединиться. Для этого неплохо, например, преуспеть в жизни, стать миллиардером, красиво одеться, там, написать гениальный роман, получить Нобелевскую премию. А глядишь, даже если жена к тебе не вернется, ну, по крайней мере, будет хорошо к тебе относиться. А если напиться пьяным, бегать с топором, какать под забором, а потом с топором ворваться в сени и начать там крушить все направо и налево с криком «Возвращайся же ты, я без тебя жить не могу», то как бы перспективы возвращения жены становятся, мягко говоря, гораздо более туманными. Вот это сделал Путин. Вот это мы все показывали на него пальцами и говорили «ха-ха». Это надо же, человек, ну, просто потратил на войну больше, чем... Если бы он эти деньги потратил, извините, на скупку Украины, он бы ее давно купил. А вот как бы мы все показывали пальцем. У нас всех была тогда естественная реакция. А вместо того, чтобы использовать эту реакцию, значит, как я уже сказала, зачем-то украинская пропаганда ударилась в эту историю про то, что вот мы бедные и несчастные, мы жертвы, нас колонизовали. Тут такие хамасовские нотки, значит, мы услышали. А нам все должны помогать. Ну, и я могу сказать, ребят, но когда Украина входила в состав России, то это было три области, которые принадлежали Польше и занимали, если я не ошибаюсь, около трети территории современной Украины, а всем остальным Украина приросла, страшно сказать, в процессе страшной русской колонизации. Вот, например, югом Украины она приросла благодаря страшным колонизаторам-царям, западом Украины она переросла благодаря, как говорит Алексей Арестович, СВО, проведенному Сталином, соответственно, после пакта Молотова-Риббентропа. Так возникает вопрос, так может это деколонизаторы тогда с себя начнут? Давайте, я согласна, давайте деколонизоваться, только начнем с Украины, вот те части, которые Украина приобрела благодаря вот этой вот страшной российской колонизации, давайте они как-то так от Украины отделятся, покажут деколонизаторы пример. Я, к сожалению, боюсь, что если в начале всей этой войны... Помните, что нам говорили в начале этой войны? Нам говорили, какое было самое страшное запретное слово? Самое запретное слово было «все не так однозначно». Ну, действительно, в начале войны было все однозначно. Путин напал. Ну, надо с чего-то начать. Да, где-то есть цена отсечения. Там. Путин напал. То, что мы все предыдущее не будем рассматривать. Все остальное там списано. Да? Какой-нибудь языковой закон, который требует, чтобы в Мариуполе обращался продавец сначала на украинском к покупателю, и только если покупатель разрешит ему говорить по-русски, то, значит, он может тоже заговорить по-русски. Да хрен с ним, это вот все аннулировано тем, что Мариуполь сейчас бомбят, и Путин напал. Но с тех пор же, как я уже сказала, утекло немало времени. И с тех пор, например, Путин попытался аннулировать свою ошибку, предложив Стамбульские соглашения. А Стамбульские соглашения были не подписаны, во-первых, потому что, я еще раз это повторяю, президент Зеленский понимал, что если он подпишет Стамбульские соглашения, то, имея перед войной рейтинг 12%, не построив укреплений, утверждая, что войны не будет, и заведя в первые недели войны дело, уголовное дело, которое фактически было против генералов, которые спасли Украину, и в том числе было направлено против Валерия Залужного, никаких шансов у президента Зеленского удержать власть не было. Поэтому это была одна из главных причин, по которой Стамбульские соглашения не были подписаны. Вторая главная причина, мы только что ее разбирали, это то, что Соединенные Штаты дали очень хорошие, но очень неопределенные обещания, которые так и не материализовались. А третья причина – это того, что все недооценили способность Путина переформатировать российскую армию, потому что в начале этой войны российская армия выглядела как китайская армия во время опиумной войны, о чем ваша покорная слуга. Есть у нас соответствующее видео на канале именно про опиумную войну. И вообще у нас есть большое видео про неэффективные армии, про ситуации, в которых армии оказываются неэффективными, при которой бюрократии, которая руководит армией, военной бюрократии, оказывается важнее сохранить существующий социальный военный строй, нежели иметь эффективную армию. Вот так это тогда выглядело. Оказалось, что российская армия сумела переформатироваться. И вот после того, как столько воды утекло, а после того, как оказалось, что действительно, ребята, вот пора говорить о вещах, которые достаточно неоднозначны. Пора в том числе, например, вспомнить о том, что те западные страны, которые являются мультинациональными, например, Бельгия и Швейцария, а в Бельгии не является единственным возможным языком фландерский язык. Соответственно, и те люди, которые говорят по-французски, им не говорят, что вы государственные документы, если подаете в государство что-то, должны перевести обязательно на наш замечательный фландерский язык, потому что вот здесь рядом большая колониальная Франция, которая в свое время чего-то там кусок оттяпала и которая, значит, вас научила говорить по-французски, а мы вас потихонечку будем переводить обратно на фландерский. Даже в Израиле, который является, между прочим, государством для, прежде всего, евреев, арабский язык является официальным. Вы можете подать в государственные органы любую бумагу на арабском языке. И если бы в Украине русский язык имел статус официального в 2019 году, я сильно подозреваю, что у Путина было бы гораздо меньше шансов начать эту войну. Это Юлия Латынина, это код доступа, и, пожалуй, я могу ответить еще на парочку вопросов. Сейчас. Сейчас. Даш, одну секундочку, а как у нас? Пришлите мне, пожалуйста. А, да, вот вижу я. Не пора ли вам зайти? Сейчас в UQ. Вот мне вечно пишут, Стамбульские соглашения – это капитуляция Украины, конец украинской государственности. Господа, когда вы повторяете одну и ту же самую пропаганду, да, я понимаю, что Геббельс говорил, что, значит, если повторять пропаганду очень часто, она становится реальностью. Но если вы прочтете, еще раз перечтете Стамбульские соглашения, то я обращаю ваше внимание, что даже с учетом Курска, те соглашения, которые заключат между собой, в конце концов, Россия и Украина, скорее всего, для Украины будут хуже Стамбульских соглашений. Не говоря уже о том, что за это время две страны по потеряли несколько сот тысяч трупов, разрушили бесконечное количество всего, чего могли, ничего не могли друг у друга. А это произошло в результате, в первую очередь, благодаря нереализованных обещаниях, которые обещал Запад. Я также напоминаю, что украинская армия, ВСУ, генерал Залужный, когда они рассчитывали кампанию этой войны, они рассчитывали вот ровно на то, что они нанесут России достаточно серьезные потери, чтобы Путин понял, что овчинка не стоит выделки. А согласно Стамбульским соглашениям, российская армия освобождала большие территории, чем те, которые она, вероятно, освободит сейчас. Наличие Курска на качестве территории, захваченной ВСУ, Курской, части Курской области, не меняет в этой ничего. Более того, оно добавляет на самом деле, с точки зрения Путина, оно может быть козырем, потому что оно, например, вдумайтесь в это, позволяет Путину в любой другой момент в будущем начать войну, и никто на Западе его не упрекнет, потому что он начнет войну не за захват чужой, а за возвращение собственной территории. А что же касается всего того, что было там в Стамбульских соглашениях, не вступление в НАТО, успокойтесь, Украину не возьмут в НАТО, потому что я вам открою небольшую тайну. К Украине в Соединенных Штатах относятся примерно, ну, гораздо, конечно, лучше, чем к России. К Зеленскому, конечно, относятся, конечно, гораздо лучше, чем к Путину. Но приблизительно относятся как к двум осколкам бывшей Советской империи, бывшей Царской России. Вот они сжирают друг друга. И ладно, и замечательно. А нам чашечку кофе. Значит, ограничение числа украинской армии. Да, это было серьезное условие, как я уже сказала, но это серьезное условие, знаете, если кто-то хочет обеспечить безопасность страны, ну, в частности, те же Соединенные Штаты, они 10 раз могли это обеспечить с небольшой украинской армией, со средней украинской армией, с большой украинской армией, не говоря уже о том, что я напомню, что там, кажется, Путин просил украинскую армию 85 тысяч человек, так это больше, чем нынешняя английская армия. Так, на минуточку. А что касается, еще раз повторяю, условия равного развития русского языка, ну, надо когда-то этот Рубикон перейти. Я еще раз не вижу ничего ужасного в том, что в Бельгии говорят на двух языках. Я не вижу ничего ужасного в том, что в Швейцарии говорят на трех и даже на четырех языках. Я не вижу ничего ужасного в том, что в Израиле говорят на арабском. Более того, это, значит, и делает все эти страны западными странами. И хотя российская пропаганда врет напропалую, когда она рассказывает, что там вот русский язык запрещают вообще то, сё, пятое, десятое, тем не менее, как бы это вам сказать? Это, кстати, к вопросу о пропаганде и к вопросу о том, как и куда смотрит Запад. Я давно забыла, давно хотела привести этот пример, но вот он абсолютно такой очень красноречивый. Есть Брест-Литовский мирный договор, который поколение западных историков от автора истории Второй мировой войны Ширера, который писал, естественно, в 50-е, до Патрика Бьюкенина, который писал в 2006 году, назвали позорным, невыносимым, невозможным и договором, который не будет соблюдать ни одно государство. Напоминаю, что, собственно, Брестский мирный договор – это и был договор, по которому возникла в том числе Украина, потому что Россия, царская Россия была разломлена на значительную часть, от нее была отломлена значительная часть, которая оказалась под германским протекторатом. Возникает вопрос, каким образом получается так, что то, что в 1918 году именовалось западными историками и западными политиками, кошмарным, нечеловеческим, не имеющим аналогов договором, которого абсолютно нельзя, никто не будет соблюдать, значит, сейчас оказалось, что да как смел Путин покуситься на независимую Украину? Вот объясните мне, как один дискурс преобразовался в другой? Что случилось? А и случилось, замечательно сказал Алексей Арестович, случилось то, что изменилось отношение Запада. В 40-е годы, в 50-е годы, когда ругали Брест-Литовский договор, это был договор, который был навязан Германией, которая была врагом США, врагом Англии, врагом Франции, и поэтому договор был плохой. И поэтому независимая Украина была уродством, не могла существовать, и никто не с этим бы не мог смириться. А после 90-х годов независимость Украины стала возможность обуздать амбиции России. И тогда это стало хорошо. И когда я вижу, что исторические оценки раздаются таким способом, а я, простите, начинаю к историческим оценкам, в том числе и Запада, относиться с куда большим скепсисом. И когда я вижу, когда мне люди пишут, что вот агрессивная война, которую ведет Путин, вот если война агрессивная, то ее никогда нельзя оправдывать в принципе, почему бы она ни произошла. Еще раз повторяю, я противник этой войны. Я считаю, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Что все цели, которые поставил перед собой Путин этой войной, они уничтожаются, а не достигаются. Но простите, пожалуйста, когда мне говорят, что базовый инстинкт человечества воевать, человечество тысячи лет воевало, является преступлением, то мне кажется, что те люди, которые это говорят, они создают теорию сферического коня в вакууме. Они просто не имеют ни отношения и не понимают, как функционирует человеческая психика и как функционирует человеческое общество. Когда они говорят, что современная война является позорной, если она не является оборонительной. А это более существенный аргумент, потому что современная война действительно является невыгодной. Поэтому стало часто важно называть ее позорной. Но у меня тогда встречный вопрос. Если войну, которая не является оборонительной, нельзя вести ни по каким причинам, то вы можете мне, например, ответить, почему Соединенные Штаты воевали в Югославии? Я в данном случае употребляю этот аргумент не так, как его употребляют левые, и не так, как его употребляют путинские пропагандисты. Они всегда рубашку рвут и почему-то говорят, вот Соединенные Штаты, значит, кровавые империалисты, они воевали в Югославии, они воевали в Ираке, они воевали в Афганистане. Ни Югославия, ни Ирак, ни Афганистан, ну, Афганистан, по крайней мере, как государство, не считая Бен Ладена, на них не нападали. А значит, я говорю совершенно другое. С моей точки зрения, и Соединенные Штаты имели полное право воевать в Югославии, полное право воевать в Афганистане, полное право воевать в Ираке. А просто потому, что в современном мире война по каким-то причинам не оборонительная тоже возможна. Другое дело, что мы знаем, что американская война в Югославии не привела к желаемым результатам, а привела она, да, она остановила частично сербский геноцид, но, скажем, там так все стороны были хороши. И то, что Европа выступила на стороне только одной из сторон, которая тоже имела руки по локоть в крови, привело, ну что, привело к образованию мусульманского анклава внутри Европы, который до сих пор живет, что по черти знает, каким правилам признан в качестве государства, я имею в виду Косово. А то, что Соединенные Штаты вошли в Ирак, кстати, напоминаю, что они считали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения, а Саддам Хусейн действительно уничтожил свое оружие массового поражения, которое у него было войны после поражения в Первой войне 91-го года. И таким образом это вторжение преподало очень плохой урок с окружающим государством. Оно показало им, что разоружаться не надо. Оно показало им, что выполнять международные договоры не надо, потому что сначала ты разоружился, а потом, когда ты разоружился, уничтожил оружие массового поражения, тебя Соединенные Штаты все равно прихлопнут. А во что превратился Ирак? Тот Ирак, который еще при Саддаме Хусейне мог действительно массового поражения, что требует, согласитесь, кое-никаких инженерных навыков. А сейчас превратился в пещерное место, где женщина в абаях, и где царит какой-то вот этот средневековый Афганистан. Про Афганистан не будем, иначе у нас слишком долго времени займет. Это я к тому, что если вы мне говорите, что государство в принципе не может вести войны, которая не является оборонительной, то я вам говорю, что нет, в зависимости от обстоятельств может. И примером являются Соединенные Штаты в Югославии и в Ираке. Они хотели как лучше, получилось, что как всегда. Бывает. Но, тем не менее, нельзя для... Вот как действуют левые, как действуют все эти деколонизаторы? Им всегда хочется быть в очень белых пальто, и им всегда хочется чувствовать себя очень, как бы это сказать, возвышенными, праведными, святыми. И когда человек хочет состояться как личность, он, как правило, совершает какие-то подвиги, какие-то выдающиеся вещи. А вот в рамках этого деколонизационного и крайне левого дискурса это как раз ведь не нацизм, тут Путин совершенно не прав. Это такой, наоборот, антинацизм. Это когда вы всех вокруг называете говном, чтобы стоять весь в белом, и когда вы вместо того, чтобы предъявлять требования к себе, предъявляете требования ко всему окружающему миру. Предъявляете требования к Навальному, что он недостаточно что он не устроил революции в России, что он недостаточно протестовал. Предъявляете к требованию к Яшину, который сидел в тюрьме, что они не то сказали. Предъявляйте к требованию к целым народам, что они там патриархальные сексисты, колонизаторы и прочее, прочее. В общем, вы предъявляете требования ко всем, кто был успешен, а подразумевая, вы тем самым как бы присваиваете себе все их заслуги и одновременно ставите их ниже себя. Но кто такой Навальный и Яшин? Я круче, я бы вел себя на их месте по-другому. Ответ: ну ты бы никогда не оказался на их месте, ты бы никогда не сел в тюрьму. Ты убежал. И это, как я уже сказала, ну, в социальных сетях может выглядеть достаточно забавно. А в качестве идеологии, которая победит, это неизменно приведет только к поражению. И более того, я хочу обратить ваше внимание, что вот это вот чрезвычайное увлечение антипутинской оппозиции вот всем этим крайне левым дискурсом, оно является механизмом автопоражения. Почему? Потому что что мы видим на Западе? Либо антиколониальный дискурс действительно победит, а к власти там через 50 лет придут исламисты и сравняют все под каток. И либо возобладает правая реакция, и правая реакция там, в лице Трампа, в лице различных партий типа «Альтернативы для Германии» или «Марин Ле Пен». И правая реакция тоже этот антиколониальный дискурс и идею о том, что все, кто успешны, виноваты, а все, кто неуспешны, они жертвы и правы, и им все должны, они перестанут на дух воспринимать. И в том и в другом случае, как я уже сказала, вот в нашем уголке мира антиколониальный дискурс выигрывать не будет. Сейчас. Екатерина пишет, что страшного в НАТО у границ, не пойму, всю жизнь живу в Калининграде, никогда не ездила в Большую Россию, только страны НАТО. Екатерина, страшного в НАТО у границ ничего нет, это вот путинское представление о том, что, ну, путинская идея, когда он тоже хочет поэксплуатировать эту идею, что все против нас, все нам должны, а мы тут бедные, и нас все съели. Нормально желать поражения своему режиму, Юлия пишет, Фельдинг. Поражение своему режиму до определенной степени, да. Но тут тоже, знаете, как бы это сказать, поражение своему народу. Ну, вот еще раз повторяю, с моей точки зрения, те люди, которые мечтают, что их НАТО или ВСУ привезет в Москву, как Ленина в пломбированном вагоне, они не Ленины. Они совершенно точно не Ленины. Даже близко не дотягивают. А что касается, еще раз повторяю, власти, да, но изменение путинской власти, с моей точки зрения, вот благодаря именно деятельности этих крайне левых маргиналов, и деколонизаторов и всего прочего, они поставили крест на шансах изменения путинской власти хоть как-то снаружи. И это изменение будет происходить только изнутри. Я считаю, что с самой большой вероятностью оно будет происходить тем самым путем, которым после смерти Мао происходили изменения в Китае, и которые после смерти Франко происходили изменения в Испании. Когда собирается элита и говорит, вот те-то и те-то правила игры мы должны пересмотреть, а те-то и те-то правила игры мы оставим, потому что они, как ни странно, оказались поменять их себе дороже. А это произошло именно благодаря маргинальности и неуступчивости деколонизаторов, которые загнали российскую элиту в ситуацию, когда у нее одни и те же интересы с Путиным, хотя еще недавно эти интересы были противоположны. Они добились того, что российский бизнес, российское чиновничество, которое было в абсолютном шоке на момент начала войны, говорили, да за что же нам это такое, вдруг оказались в одной и той же самой лодке с Путиным, и вдруг поняли, что их отменят, что их поставят на колени, что их раскулачат, что про них, что просто там в России в случае победы вот крайне левых начнется новый этап 1917 года. И сказали, не-не-не, пожалуй, знаете, вот только не это. Это было, собственно, главный результат деятельности тех людей в оппозиции, которые были крайне левые. И в этом смысле, да, они, ну, слушайте, спрашивать надо, конечно, с Путина. Там их роль была минимальна, но где могли они, в общем, вязанку в этот костер подбросили. Но еще раз повторяю, что то, что сделал Путин, это такой удар по России, который, конечно, не мог бы нанести, ну, просто никто снаружи. А Путин, вместо того, чтобы сделать Россию привлекательным партнером, многократно усилить ее экономику и представить ее в качестве разумной, даже не обязательно демократической альтернативы, стремительно бюрократизирующейся западной цивилизации, вот он же у нас только что вот этот удивительный сделал закон, дескать, вот тут кто недоволен развратом на Западе, пусть переезжает в Россию. Понятно, что никто этим законом не воспользуется. Внимание, какое количество бизнеса переезжает в Дубай. Потому что в Дубае все делается по щелчку пальцев. Потому что в Дубае, эмир, являющийся хозяином Дубая, относится к этой стране как к своей собственности, как к своей частной компании и распоряжается ей максимально эффективным образом. А на Западе, благодаря демократии, мы все больше сталкиваемся с тем, что демократия выводит эффект экономической коммуналки. А политики, которые приходят, они относятся к этой стране не как к своей собственности, а как к коммуналке, в которой они живут, и в коммуналке надо лампочку вывернуть, на столе насрать, а главное всем остальным жителям коммуналки объяснить, что значит на столе насрать, это правильно, прогрессивно и антиколониально, а если кто-то против того, чтобы в коридоре было насрано, значит он фашист, сексист, и его надо отменить. И вот когда такое происходит, вот тут тогда-то для разумных монархов просто самое поле исторических возможностей. эти исторические возможности на данном этапе Путин для России закрыл. Всего лучшего, Юлия Латынина. Извините, ради бога, что я звучу как пессимист, что я звучу как правый пессимист. Революционеров никогда не любила, крайне левых никогда не любила, совок никогда не любила. Во всех его формах, в том числе в формах деколонизаторов. Всего лучшего, Юлия Латынина, код доступа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Если можете, помогайте на Патреоне. До свидания.